Шалом, с вами Натан Арестер. Сегодня наше пятое занятие по Талмуду трактата Сангидрин, глава Хелек. И сегодняшнее занятие будет отличаться немножко от предыдущих, поскольку в предыдущих занятиях, если вспомнить, в самом первом уроке я сказал, что мы будем читать Талмуд, а не учить. Вот, в предыдущих несколько занятий наше чтение Талмуда вышло далеко за пределы как бы текста и вышло к другим комментариям. Сегодня я хочу просто посвятить наше занятие больше чтению Талмуда и по мере возможности может остановиться на нескольких идеях помимо этого. Наш отрывок, который сегодня будем рассматривать, он состоит из нескольких частей. И одна из его частей, самая первая, это некий набор диалогов между императором Антонинусом, который также известен как Марк Аврелий Антонинус в светской нееврейской литературе, который является также автором книги, которая называется «Медитации», одной из известнейших книг в области как бы, литературы стоической школы. И диалог, соответственно, ведется между ним и Раби Иуда Анаси. Раби Иуда Анаси – это мудрец, с которым связывается последняя редакция Мишны. Там известное высказывание про Раби Иуда Анаси, что от Мошея до него не было величия и Тора соединены вместе в одном человеке. То есть величие его как бы внешнее величие, богатство, и Тора, как обладание Торой, никогда не были соединены в него в человеке. Соответственно, в этом у нас имеется несколько отрывков в Талмуде, в которых ведется несколько диалогов между Антонинусом и Раби Иудой Анаси. Важная деталь, чисто историческая, что есть Мидраш, который говорит, что Антонинус и Раби Иуда Анаси практически родились в одно время. И более того, этот Мидраш говорит, что Раби Иуда Анаси был в определенной части его жизни, его кормила мать Антонинуса, и в то время наоборот, мать Антонинуса кормила Раби Иуда Анаси. То есть между ними была такая очень тонкая, но чисто связь, можно сказать, физическая связь. И между ними, между двумя этими личностями существовала другая связь, о которой, может быть, я скажу позже. Первая вещь, которую Антонинус спрашивает у Раби Иуды Анаси, это заключается в том, что спрашивает, он сказал Антонинус Раби Иуды Анаси. Раби, тело и душа могут освободить себя от суда. Каким образом это произойдет? Тело скажет, душа согрешила, что с того дня, как она покинула меня, я, подобно молчаливому камню, лежу в могиле. Душа скажет, что тело согрешило, что с момента, что я отделилась от него, я порхаю в воздухе, подобно птице. Сказал он ему, я тебе приведу пример. На что это похоже? На обычного царя из плоти и в крови, у которого был сад, красивый сад, и в нем рос красивый инжир. Интересная деталь, почему именно здесь упоминается инжир, почему не какой-то другой вид деревьев, я не знаю. Но, во всяком случае, это то, что сказал, может быть, потому что инжир в то время рос в саду, в Пардес, в отличие от виноградников. И были у него два сторожа. Один хромой, а другой слепой. Интересный сторож, он поставил двух сторожей сторожить сад. Один был хромым сторожем, другой слепым. Сказал хромой сторож слепому, красивые фрукты я вижу в саду, пойдем, и ты посадишь меня, и приведешь меня, и мы сможем их съесть. Хромой посадил, соответственно, сел на слепого. И они пришли и скушали то, что было в саду. Через какое-то время пришел хозяин сада и сказал им, где красивые фрукты, которые были там? Сказал он ему, слепой, что у меня нету глаз, чтобы видеть. Хромой сказал, у меня нет ног, чтобы ходить. Что сделал царь? Он посадил хромого на слепого и судил их вместе. Так же Всевышний сделает, он приведет душу и бросит ее в тело. Интересная фраза. Зорка бросит ее в тело. и будет судить их вместе». И это мы учим из стиха в Псалмах, 50-й Псалом, в котором приводится следующая строчка. «Воззовет к небесам свыше и к земле для того, чтобы судить народ его». «Воззовет к небесам свыше» — это душа, «и к земле, чтобы судить народ его» — это тело. То есть в этом 50-м Псалме говорится о суде, который будет над человеком. И для того, чтобы этот суд вершить, Всевышний созовет вместе душу и тело, душу с небес и тело с земли. Раши здесь пишет, что позовет Всевышний душу, которая приходит человека внутрь его тела, с небес, свыше. И также он позовет тело, которое находится в земле. То пишет Раши. Маарашо объясняет, что здесь говорится про души грешников. Он пишет, что почему здесь идет речь про души грешников, потому что здесь душа говорит, что она порхает в воздухе, а в то время как души праведников удостаиваются находиться в небесной Ишиве. Как говорит Авигаль царю Давиду, что душа господина моего будет окутана одеянием жизни. Вот. То есть это, на первый взгляд, довольно простая такая притча, которая говорит Раби Гуда Антонинусу. Здесь, конечно, имеются разные комментарии. В частности, комментарий Юн-Яков приводит интересный закон. Как бы комментаторы пытаются рассмотреть эту историю с точки зрения чисто законодательства. Ему, как бы, у нас есть в законодательстве есть истец, тот, кто спрашивает, как бы тот, кто требует, и тот, с кого требует. Соответственно, комментаторы здесь, некоторые комментаторы рассматривают весь этот диалог между душой, телом и Всевышним в виде некоторого такого судебного дела. И он пишет следующую вещь. Один из комментаторов пишет в Торе, он объясняет, там производится концепция орев, ворона. Он говорит, что это символ орев, то есть орев – это как гарант на тело, что тело является гарантом для души. Поэтому здесь душа говорит, что когда она говорит, что она согрешила, душа, тело является гарантом на нее. И, соответственно, с тем, что объясняется, то есть как бы у нас между телом и душой есть взаимоотношения между должником и гарантом. То есть тело является гарантом для души. Соответственно, когда Всевышний спрашивает с души, то она говорит, что тело является моим гарантом. Объясняется в Хошен Амиш, под этот раздел Шулхан Аруха, раздел 49, комментатор, который называется Шах, Сифтей Коэн, он пишет такую вещь, что если человек, которого зовут Йосиф, сын Шимона, является гарантом для своего товарища, которого тоже зовут Йосиф, сын Шимона, то человек, если поскольку он не может требовать должника, потому что не знает, кто он, также он не может требовать гаранта. То есть если для человека одинаковые имена, серьезная такая проблема в судопроизводстве. Поэтому душа говорит, что тело согрешило, а тело говорит, что душа согрешила. А если ты скажешь, что тело является гарантом ради души, за души, то душа скажет, что тело согрешило, поскольку нельзя спрашивать должника, также гаранта нельзя требовать. То есть их нельзя ни одного привлечь в суду, поскольку у них одинаковое имя. По закону, если гарант и должник имеют одинаковое имя, неизвестно, кто из них кто, так ни одного нельзя привлечь в суду. Поэтому здесь говорит Раби Гуда Анаси, что Всевышний должен поместить тело, душу в тело и судить их вместе. То есть такое объяснение на этот отрывок. Здесь комментаторы говорят, почему-то он также объясняет, почему здесь в частности говорится, душа говорит, что с момента, как я отделилась от тела, я порхаю в воздухе. На первый взгляд она могла сказать, что до того, как я пришла в тело, у меня не было никаких грехов. На это он отвечает, что на самом деле душа, когда она приходит в тело, иногда она приходит через гильгуль, то есть переселение души. И возможно, что у нее уже она несет в себе какие-то грехи. Поэтому здесь именно говорится, что душа порхает в воздухе после смерти. Это первый диалог между Раби Гуда, Анаси и Антонинусом. Следующее, Антонинус спрашивает Раби, почему солнце выходит на востоке и опускается на западе. На это отвечает ему Раби Гуда Анаси, что если бы было бы наоборот, ты точно так же бы спросил меня, сказал бы мне. На что он говорит, на самом деле то, что я тебе сказал, это вопрос, почему она опускается на западе. То есть, как бы вопрос его был больше не почему она восходит, он ведь считает, что как бы на западе, опускаясь на западе, есть какая-то особая причина, почему солнце опускается именно на западе. То есть, на самом деле, я не знаю всех их деталей астрономических. Здесь комментаторы пишут, что как бы в той, как бы описании астрономическом небесные тела движутся, у них как бы есть два разных движения. В одном движении они двигаются в одну сторону, в другом движении они двигаются в другую сторону. То есть у Солнца есть какое-то особое движение. Я даже не могу понять всех этих тонкостей астрономии, которые приводятся в книгах. С ним говорят, что как бы за вопросом, который задает Антонинус, есть какие-то как бы идеи, связанные со пониманием астрономии того времени. Морал Испрак объясняет, что как бы вопрос здесь может быть не чисто физический, как бы о движении Солнца, а может быть о самой концепции, почему у Солнца есть такая вещь, как шкия. То есть, поскольку Солнце – это источник света, то, по идее, почему мир устроен так? То здесь был больше вопрос не о физическом передвижении Солнца, а об устройстве мира. То есть, почему мир устроен так, что свет в какой-то момент исчезает? Ведь лучше было бы, чтобы свет был все время. Соответственно, Раби Гуда Анаси отвечает ему, для того, чтобы сказать шалом своему основателю. Как сказано, и воинство небесное тебе кланяется. Шхина, говорится, находится на западе, и поэтому солнце движется в сторону запада. И то, что оно движется в сторону запада, это есть как бы то, что оно кланяется Всевышнему. Что такое преклонение Всевышнему? То есть это как бы возвращение к первоисточнику. И поэтому это есть как бы необходимость того, чтобы было шкия. То есть почему должность? Махараль говорит, что если мы рассматриваем этот момент диалога между Раби Гуда Анаси и Антонинусом не просто как вопрос как чисто астрономический, потому что вряд ли бы тогда это было бы даже в Талмуде. То есть они обсуждают какую-то духовную идею, стоящую за движением солнца на небе. И ответ, который он дает, он говорит, что необходимо было для солнца вот это исчезновение света, говорит Маран, потому что это ее возвращение к первоисточнику. Тогда он говорит, что могло бы быть так, что солнце могло дойти до середины неба, сказать шалом Всевышнему там и оттуда зайти. То есть почему так не происходит? И он ему сказал, что это из-за Пуалим, работников, и из-за Оврей Драхим, из людей, которые из-за путников. Раши здесь объясняет, что Шхина Всевышнего находится на западе. Поскольку солнце доходит до запада, то оно кланяется там Всевышнему, который его сотворил, и опускается. То есть как будто бы оно заходит в преклоненном виде перед Всевышним. Он спрашивает у него, что пусть оно дойдет до половины неба. То есть, если это намерение солнца, пусть оно дойдет до середины неба, и там будет шкия. И оттуда покланяться Всевышнему в сторону запада, подобно слуге, человеку, который кланяется издалека царю и не приближается к нему. На это он получает ответ, это мы читаем объяснение Раши, что это нужно из-за работников, что если бы внезапно был бы заход солнца, когда солнце находится посредине неба, то они считали, что есть еще длительное время как бы для, и они находились бы в своей работе до полного темноты. Точно так же путники не знали бы, когда потемнеет, для того, чтобы искать себе место для ночлега. Поэтому солнце опускается на западе, то есть постепенно наступают сумерки, И люди знают время, когда будет полная темнота. То есть это пишет Раши на уровне пшата. То есть я думаю всегда, что здесь как бы мне интересно. Я думаю, что всегда Талмуд упоминает. Это не единственное место, где Талмуд упоминает вот эту идею Поалим и Оврей Драхим. То есть Поалим – это люди, которые работают. Вторые – это тот, кто Оврей Драхим, который находится в пути. Мне кажется лично, что две категории эти соответствуют двум категориям людей. То есть поскольку здесь идет однозначно речь не только о движении Солнца, здесь речь идет о каких-то более тонких вещах. Вот, то есть если об этой истории подумать, здесь могут обсуждаться какие-то более тонкие вещи, то Поалим и Оврей Драхим – это две категории людей. То есть первая категория людей – это цадиким, которые называются Поалим, правильно, потому что они делают свою работу. И вторые находятся буквально Оврей Драхим – это те, кто переходит дорогу. То есть те, кто переходит дорогу, это те, которые люди, которые должны сделать шуву, балей шува. То есть Поалим, Оврей Драхим, возможно, это две категории людей – цадики и балей шува. То есть поскольку здесь, как бы, если еще более того подумать об этой истории с точки зрения, которую дает Маарал, то, что солнце, как бы, которое должно было бы давать свет, то есть вообще идея солнца, как бы оно, возможно, является подобием некоторых духовных понятий, но за ним стоят какие-то духовные идеи, то поэтому, может быть, Талмуд здесь использует две этих категории. То есть Поалим и Оврей Драхим, возможно, символизируют две категории людей. Смотрим следующий диалог. Следующий диалог, мне кажется, более как бы загадочным для меня лично. Антонинос говорит Раби: душа с какого момента дается человеку? С момента пкида, сейчас мы посмотрим, что такое пкида, или с момента яцера. То есть у нас есть два момента. Один момент, который называется на иврите пкида, а другой называется яцера. Раши объясняет, яцера – это тогда, когда эмбрион полностью покрывается, как бы у него уже есть плоть и сосуды, или сухожилия, и кости. То есть это называется яцера. То есть уже сформированный эмбрион. То есть обычно яцера – это 40-й день. То есть на 40-й день считается, что уже можно увидеть форму человека в эмбрионе. То есть это такая критическая дата в развитии, внутриутробном развитии эмбриона, 40-й день с момента зачатия. То есть это называется момент яцера. Пкида – это момент, когда ангел приносит каплю, и как берет каплю, приносит ее перед Всевышним и спрашивает, что с ней будет. Об этом написано в Талмуде, в трактате «Неда». И после этого сразу же дается в эту каплю душа и жизненная сила. То есть это называется пкида, то есть момент как бы зачатия называется пкида. Сказал он ему, Раби отвечает, что с момента яцера, то есть момента сформирования эмбриона, с этого момента ему дается душа. На это отвечает ему Антонинос. Может ли кусок мяса стоять 3 дня без соли и не испортиться? Сказал ему, мне кажется, здесь есть разные версии. Ваньяков версия, мне кажется, отличается от версии в Талмуде. Он говорит, что на самом деле это с момента пкида. То есть Антонинос ему сказал, то есть по версии, которая приводится в Талмуде, это была фраза Антониноса самого. По версии, которая приводится Ваньяков, то есть возможно, что это ему ответил Раби Гуданаси, согласился с ним. Говорит дальше Раби: эту вещь учил меня Антонинос. И Писание помогает ему, как сказано в книге Йов, «Офпикадеха шамра рухи». Пкида вообще происходит на иврите, это слово означает «вспоминать». То есть то, что ты вспоминаешь обо мне, берегло мой дух. То есть что это значит? Это значит, что Всевышний бережет душу человека с момента, как он о нем вспоминает. То есть это момент, который называется здесь в Талмуде пкида. Посмотрим, что пишет Раши. Он говорит, что даже 3 дня не может быть без соли. Поэтому, если бы душа не была бы дана человеку до момента яцера, то как бы могла существовать эта капля семени в утробе женщины? Поскольку если она как бы испортилась, то она бы уже не могла бы, из нее не могло быть рождения человека. Соответственно, Раши пишет, что Антонинус дал ему доказательства из отрывка в Торе, из отрывка в книге Йов, и сказал, что это происходит с момента пкида. Но Раши пишет, что с момента пкида, то есть пикудеха шамра рухи, то есть то, что ты вспоминаешь обо мне, это берегло мою душу, что с момента пкида как бы меня охранялась моя душа. И дальше Антонинус спрашивает его другой вопрос. Сказал Антонинус Раби, «Ецер гора, с какого момента правит человек?» Здесь важная вещь, что про Ецер гору он не говорит, с какого момента Ецер гора дается человеку. Он задает вопрос, с какого момента Ецер гора правит человеком. С момента Ецера, когда мы уже сказали, что такое Ецера, или с момента Ецея, с момента выхода. Сказал он ему, с момента Ецера, с момента создания, то есть 40-го дня. Так, он сказал ему, Антонинос, если так, на иврите это звучит, и вот бы ему яйца. То есть он как бы начнет брыкаться со своей мамой и выйдет. Поэтому он говорит, с момента выхода. То есть это должно быть с момента, когда ребенок выходит из утробы матери. Или некоторые комментаторы говорят, что, возможно, здесь имеется в виду последний месяц, 9-й, который весь уже называется моментом выхода. То есть момент выхода – это не момент, когда он выходит, а момент, когда он может выйти. То есть весь 9-й месяц, когда ребенок может выйти, возможно, ему уже тогда дается яцер гора. На это отвечает Раби. Эту вещь научил меня Антонинос, и Писание помогает ему. Написано в Торе, книге Берешит. Это фраза, которую говорит Всевышний Каину. «Лепетах хатат робец». То есть грех поджидает у входа. Какого входа? То есть петах, какой вход? Как бы выход, когда человек только выходит из утробы матери, сразу же его там поджидает яцер гора. Последний диалог между этих два последних диалога, между Раби Гуда Наси и Антонинусом, мне кажется лично очень неясными. То есть мне непонятно много вещей. Я на самом деле, к сожалению, на свои вопросы не нашел полностью ответов. Можно сказать, что у меня только вопрос часто остается без ответа. Но тем не менее, иногда полезно поделиться вопросами и даже не сообщая ответы. То есть это часть учебы. То есть поскольку я изначально сказал, что мы будем читать, Талмуда не учить, то как я сказал, что буду делиться своими размышлениями по поводу чтения, то мои размышления в данном случае заключаются в следующем. По сути, здесь обсуждается один из наиболее фундаментальных вопросов. Здесь обсуждается вопрос жизни человека, то есть вопрос как бы соединения души и тела. И вопрос второй – это вопрос как яцер гора. Кто участвует в этом диалоге? Это Раби Гуда Наси, который является величайшим мудрецом Торы, который является, несомненно, человеком, знающим не только Тору, ее открытую часть, но, несомненно, знающий всю скрытую часть Торы. То есть он должен быть специалистом. То есть более того, это человек, про которого написано, что Раби Ломет. То есть он был подобен нашему праотцу Якову. Это называется Рабейну Кодыш, наш святой учитель. Он был совершенным человеком. Написано, что за всю жизнь он сказал, что он не получил удовольствия от этого мира, несмотря на свое богатство. То есть Раби Гуда Наси, который был, можно сказать, воплощением и мудрости, и величия, мудрости Торы, он ведет диалог с Антонинусом, который является, может быть, великим. Он является кем? Он является не евреем. То есть является римским императором. И в таком фундаментальном вопросе, как душа и яцер гора, получается, что он получает это знание от Антонинуса. То есть в таких, получается, фундаментальных вопросах у нас что нету масоры, То есть мы говорим, что у нас есть устное учение. Устное учение – это знание от интерпретации законов Торы, плюс устное учение включает в себя все мистическое знание. То есть как может быть, что в таких серьезных вопросах Раби Иуда Анаси принимает сторону Антонинаса? То есть между ними идет некий диалог. И более того, в итоге он говорит, что об этом вроде бы говорит и Писание тоже в обоих случаях. Теперь посмотрим другой здесь есть интересный момент, на который нужно обратить внимание, что по мнению Антонинаса, душа и Ецер Гора приходят в две диаметрально противоположные точки формирования человека. То есть, по мнению Антонинаса, душа приходит в момент пекида, то есть в самую начальную точку, когда, можно сказать, личности еще нету. То есть это может быть даже не в момент зачатия, а перед этим. И второй момент – Ецер Гора приходит человеку в момент, когда он выходит из утробы матери. В то время, как, по мнению Раби Иуда Анаси, оба этих события происходят одновременно. То есть, по его мнению, и душа приходит в момент Ецера, и Ецер Гора приходит в момент Ецера. То есть, в момент формирования эмбриона на 40-й день, по мнению Раби Иуда Анаси, это момент, когда и Нешама, и Ецер Гора приходят в человек. Самый серьезный как бы здесь момент в Талмуде – это то, что Ецер Гора шолет. То есть здесь не написано, что Ецер Гора дается, а Ецер Гора шолет. Эту идею подмечает здесь один из комментаторов, который называется Эц Юсеф. Здесь не говорил, пишет, что здесь не сказано, что до какого момента Ецер Гора дается человеку, подобно тому, как говорится про душу, потому что душа, которая является чистой, и она дает человеку Ецер Тов, Всевышний дает ее человеку, потому что он помогает ему очищаться. Однако Ецер Гора, который является источником нечистоты, не дается человеку, а то, что Всевышнего сотворил. И всякий, кто хочет идти за ней, имеет на это право. Как написано в Талмуде, что если... То есть там приводится такая идея, что тот, кто хочет стать нечистым, открывают для него дорогу. «Имлелецим гуилиц веланавим и тенхен». То есть те, кто насмехающиеся, то есть им как дается да возможность насмехаться, а скромным будет дана милость. То есть здесь видно в стихе там разница. Скромным анавим и тенхен, то есть им будет Бог сам даст, в то время те, кто смеется, как бы лейцем, насмешники, им будет дана возможность насмехаться. То есть почему разница? Это принцип говорит, тот, кто идет скверняться, перед ним открывают путь. Тот, кто идет очищаться, помогают ему. То есть тот человек, который хочет исправить, здесь очень важная деталь, Рэби подчеркивает, что здесь написано не бал это гер, а ба, как бы, то есть буквально тот, кто идет очищать других. То есть интересный момент, не просто тот, кто хочет очистить себя, а тот, кто идет исправлять других, ему помогают это делать. Как мы видим, здесь нету такого баланса, то есть человеку Всевышний не дает человеку зло. Если человек идет по этому пути, перед ним не ставится препятствие. Но если человек идет для того, чтобы очистить себя, ему оказывается помощь свыше. Это высказывание Рейш Лакиша, который имеет отношение к вопросу о божественной справедливости, связанной, то есть как бы о божественном суде, связанном с фараоном. То есть когда в Торе написано, что Всевышний сказал, что он ожесточит сердце фараона, Раби Йоханан сказал, что в этом месте это оставляет большой вопрос для миним. То есть миним – это те, кто отрицают Тору. То есть они скажут, что Всевышний лишил фараона свободы выбора. На что ответил Рейш Лакиш, привел вот этот момент. Если человек как бы идет пути осквернения, то ему открывается на это дорога. То есть это связано, так мне помнится, с этим моментом. Поэтому здесь и там тоже приводится вот эта фраза, как я понимаю, что «Лепета хата тробец», что у входа ожидает грех. Может быть, нет. Может быть, это автор этого комментария пишет. То есть, на самом деле, попытаемся посмотреть, что говорят комментаторы на это. Здесь возникает несколько вопросов. В частности, Маарашо пишет, что на этот диалог между Раби Гуда Анаси и Антонинусом можно задать следующий вопрос. Первое, в трактате Йома говорится, что была одна женщина беременная. Она почувствовала запах. Ее привели к Раби Мейру, либо есть версия по Раби Ханине. Он сказал, пошепчите ей на ухо. И тем не менее, это не помогло. И про него сказали стих, то есть он как бы, пришлось ее, видно, кормить Йом Кипур, эту женщину. Зору рашаем мирехем. То есть про него сказали, что как бы злодеи зарождаются прямо из чрева. То есть как будто там что приводится обратная история про маму Раби Йоханана, что с ним произошло то же самое. И ему тоже как нашептали на ухо, что сейчас Йом Кипур, и он успокоился, ребенок. Из этого явное доказательство, что Яцергора имеет власть также, когда ребенок находится в утробе матери. То есть есть явное противоречие между этим отрывком Талмуда и трактате Йома. Отвечает на это Маарашо, что там можно было сказать, что это было из-за матери. То есть нет, Яцергора как бы практически его личное, как я понимаю, хочет сказать, а как бы Яцергора материнская, которая как бы действует на него тоже. То есть это не его личная Яцергора, это мамина Яцергора, которая как бы оказывает на него такое влияние. Однако в самом ребенке не правит Яцергора. Однако здесь другой серьезный вопрос, который у нас возникает, известная история в Торе. Это история про Эсава и про Якова. Там написано, что и дрались, как бы, или боролись, или бежали дети из чреви в чреве ее. И мудрецы говорят, что когда она проходила на выходе из места, где была вода Зара, то Эсав собирался убежать. И Маарашо оставляет вопрос неотвеченным. Он задает этот вопрос, оставляет его без ответа. Говорит, это серьезное противоречие. То есть там видно, что это рассказывается. Мы все это знаем. Это одна из самых таких распространенных агадот про это. То есть когда самая распространенная интерпретация на вот эту фразу «Ретрацецуба, Нимба и Кирба», что как бы Эсав и Яков внутри чрева Ривки. Один бежал в одно место, другой бежал в другое место. То есть это явное противоречие. То есть мы видим здесь, если вспомнить беседу Рэби, которая Рэби объясняет, что когда то, что имеется в виду, что Эсав бежал, он не бежал туда, к вода заре, он бежал в плане того, что это была его часть миссии в мире, исправления мира, то есть там, где находится зло, в то время как Яков, его сфера, это была сфера изучения Торы, это вообще вопрос Маарашо не возникнет. И все остальные, как бы те, кто спрашивает вопрос на эту историю, то есть как это Эсав бежал к вода зара, если следовать объяснению Рэби, где Рэби говорит, что в утробе матери как бы Эсав тоже еще был в мире святости, просто его как бы мир святости – это мир постоянной борьбы со злом. То есть он был прообразом Бейна, не среднего, в котором постоянно должна быть борьба с испытаниями. Тем не менее, он как бы полностью находился еще в мире святости, поэтому нет этого вопроса. Но Маарашо здесь говорит, что это серьезная проблема. То есть как объяснить эту историю про Эсава Якова в свете того, что здесь Раби Игуда Анаси соглашается с Антонинусом и говорит, что Яцергора дается человеку только с момента того, как он рождается. Но здесь есть комментарий, который называется «Юн Яков», и он пишет следующее. В соответствии с тем, что написано в трактате Нида на странице 30, что ребенок, находящийся в утробе матери, его обучают там всей Торе, чтобы, и когда он выходит на воздух, как бы он выходит оттуда, ангел ударяет его, он забывает все, поэтому он не бьется в утробе матери, потому что Тора является снадобьем для Яцергоры, пока он не приходит время оттуда выходить. То есть тогда ангел делает так, что ребенок забывает всю Тору, и тогда он боэт, то есть тогда он дерется и выходит. И это то, что сказано, что лепета хатат рубец, то есть у входа его поджидает грех, как написано там в трактате Нид. И это можно таким же образом ответить на вопрос Маарашо, почему Эсав пытался выскочить, потому что он был особым случаем, что он как бы скинул с себя ярмо Торы еще в чреве матери. То есть он как бы говорит так, на самом деле их вопрос здесь не в том, что как бы, то есть, как сказал другой комментатор, что как бы на самом деле, да, там есть еще Ецаргора. То есть Ецаргора уже присутствует там, но она не функционирует. Почему? Потому что есть более другое средство, Тора, которое ее сдерживает. То есть поскольку Тора – это тавлин – это как специи, снадобье для Ецаргоры, то поскольку ребенок учит всю Тору в утробе матери, то и вот эта потенциальная Ецаргора, которая в него уже заложена, и это как некий механизм, который нужно запустить, чтобы он вышел оттуда. То есть не просто, что Ецаргора, она нужна, потому что это то средство, за счет которого ребенок отторгает как бы свой материнский организм и пытается выйти из него. То есть Ецаргора – это важный, получается, механизм, который заложен в самом ребенке, но он находится под тормозом. Почему? Потому что есть Тора, которая не дает Ецаргоре править. Шолет. То есть у нас уже рисуется совершенно другая картина. То есть получается, что Ецаргора есть, но она пока что не работает. А вот Эсав был исключением. Но вопрос такой, то есть как бы если Эсав был исключением, то есть получается, что как бы к нему это не относилось. Либо исключение. То есть Маарашо, когда спрашивал вопрос, он говорит, что это не просто исключение. Если он задает вопрос, он говорит, что это как бы... Это, то есть у нас как просто правило. Если правило приводится в Талмуде, некоторое это правило включает в себя все или почти все за исключением чего-то. То есть это, возможно, спор между Маарашо и данным комментарием, потому что Маарашо воспринимает это как правило, охватывающееся все ситуации, в то время как этот комментатор считает, что это не исключает себя исключительный случай с Эсавом. Посмотрим, что на этом поводу пишет другой комментарий, Бершева. Он на самом деле развивает похожую идею на идею, которую пишет в последний комментарий, который мы читали. Но он дает немножко другое объяснение. Он говорит, что на самом деле у нас есть два вида Ецаргоры. То есть у нас не одна Ецаргора, то есть его разрешение вопроса, оно такое чисто талмудическое. То есть если в одном месте написано, что Ецаргора есть, а в другом месте написано, что Ецаргоры нет, то можно сказать, что здесь идет речь про две разные Ецаргоры. То есть в одном месте говорится про одну Ецаргору, в другом месте говорится про другую Ецаргору, поэтому нету противоречия. То есть тут та Ецаргора, которая описывается в нашем Талмуде, в нашем трактате Сангедрин, ее на самом деле нету до момента рождения. Та Ецаргора, которая описывается по поводу Эсава и Якова, это другая Ецаргора, она на самом деле может присутствовать до момента рождения. То есть это серьезная разница по отношению к тому комментарию, который мы читали последним, что этому объяснению это та же самая Ецаргора, которая имеется у ребенка. Она является неким таким затаенным механизмом, который должен функционировать в момент рождения. То есть она как бы подавлена и проявляется в момент рождения. По объяснению Бершевы, это две разных Ецаргоры. Это то, что он пишет. Он приводит тот же самый вопрос, что в Мидраше Брейшис Раба написано, что то, что как бы в Этрацицу Баним Бекерба сказал Раби Берахия от имени Раби Леви, что не только с момента, когда он вышел из чрева матери, он как бы начал сражаться с ним, а еще будучи в утробе матери, он уже как бы имел определенное сражение. Описано Зору Раша и Мирехем. То есть еще в чреве как раз вот этот стих, который сказал Раби Ханина про того ребенка, который не отказался слушаться в Йом-Кипур, и пришлось его маму кормить. Вот этот же стих, как бы, что еще в чреве они как бы возникают там грешники, он говорит здесь про Эсава, и говорит, что когда она проходила рядом с домами учения, Яков собирался выйти. И приводится стих «Бетерем и цреха бебетен едетиха». То есть еще до того, как создал, ты был создан в чреве, я познал тебя. Момент, когда она проходила рядом с домами, где занимались Авойда Зара, Эсав бежал и хотел выскочить. Как написано, Зору Рашаем Мирехам. То есть, как бы, что грешник еще в чреве возьмется. На это отвечает автор, что есть два вида Яцергора. Один вид Яцергора – это интеллектуальная Яцергора. Второй вид Яцергоры – это Яцергора, связанная с действиями. Как написано, приводится это даже самый отрывок из трактата Нида, что Раби Симлай говорит, на что похож ребенок в чреве матери, и описывает, как он выглядит, как он сидит, и говорит там также, что его учат всей Торой, пока он не выходит, и ангел не ударяет его, и после этого он забивает всю Тору. Как сказано, «Лефета хатат рубец», то есть как раз приводит этот стих, что входа его поджидает грех. Получается, что пребывающий в утробе матери, он учит всю Тору. И поскольку он может учить всю Тору, однозначно у него есть интеллект, который может выбрать добро и ненавидеть зло. Посредством интеллектуальной Ецертов и, соответственно, обратное посредством интеллектуальной Ецергоры. То есть он говорит как бы практически как само собой разумеющийся факт, что поскольку у человека есть возможность учиться, то есть у него есть интеллект для того, чтобы постичь Тору, значит однозначно у него есть возможность выбора и хорошего, и плохого. Как бы если мы посмотрим на комментарий, как бы то, как хасидизм воспринимает эту концепцию, то явно мы поймем, так, по крайней мере, мне кажется, из тех комментариев, которые я читал, что то, что учит ребенка Торе в утробе матери, это не интеллектуальное обучение Торы, а это своего рода как некоторая сущность Торы, которая вкладывается в его душу. То есть это не на уровне интеллекта. Ну, как бы то ни было на уровне интеллекта, то есть мы не знаем точно, как это происходит, а этот автор говорит, что это происходит на интеллектуальном уровне, то есть у эмбриона есть уже интеллект, который, либо у души, которая находится там, есть интеллект, и она, поскольку у нее есть интеллект, она однозначно должна быть возможность выбора хорошего и плохого. И поэтому, когда Эсав и Яков изучали Тору в утробе матери, то есть Эсав и Яков изучали Тору в утробе матери. Яков выбрал в Торе, и поэтому, когда они проходили рядом с домами, где изучали Тору, Яков пытался выбежать, исполнить то, что было заключено, как бы выбор, который был сделан на уровне его мысли. И то же самое было, когда они проходили рядом с местом, где поклонялись Авойда Зори, то там Эсав пытался выскочить. Но все это было в их мысли и в силе их Ецер, который был у них еще, пребывает в чреве, этот хороший, этот плохой. Но в момент рождения ангел ударяет ребенка, и они забывают свою изначальную мысль. То есть получается, что и Эсав забыл, и Яков забыл. То есть у нас есть такая как бы очень интересная картина. То есть уже в утробе матери у человека есть Яцергора, то есть реально, то есть у него он уже там может совершить выбор, Эсав совершил выбор, то есть он хотел негативных вещей, а Яков изучал Тору и уже стремился к изучению. Но когда они вышли, они забыли об этом. И один забыл, и другой забыл. То есть они начали жизнь свою сначала, и тогда дается им новая Яцергора, которая называется Яцергора Мааси, Яцергора действия, которая совращает человека делать нехорошие поступки. И про это сказано, что грех поджидает у входа. Однако до этого у них была только интеллектуальная Яцергора. То есть вот у нас есть такая картина. То есть, может быть, это не конфликт между двумя этими отрывками Талмуда, это может быть два разных вида Яцергоры. Другое объяснение, то есть это как бы вопросом между противоречием между этим отрывком Талмуда и вопросом между связанным между Яковом и Эсавом. Теперь у нас здесь первый вопрос по поводу того, когда нешама дается в тело. То есть мы видим, что у нас в этом вопросе тоже расходились мнения между Раби Игуда Анаси и Антонинусом. И здесь есть комментарий, который дает Бен Эш-Хай в своем книге, в своей книге Бен Йегойода. И он пишет следующую вещь. На самом деле серьезный вопрос, то есть вопрос, так почему Раби изначально считал, что душа дается только в момент Яцера? Почему ему казалось, что это более логично, чем в момент Пкида? То есть он спрашивает вообще изначально, почему у Раби была такая идея? То есть почему изначально Раби, на первый взгляд, идея, которую высказывает Антонинос, она очень простая. То есть как может существовать физический кусок мяса, то есть без того, что поддерживал его существование? То есть как это может быть? Есть, кажется, другой комментарий, который сегодня читал, что он считал, возможно, что до этого времени он живет не от своей души, а от материнской души. То есть материнская душа его поддерживает до этого времени, а потом ему дается его душа. Но Бен Эш-Хай дает здесь другое объяснение. Он говорит, что Аризаль пишет в книге Эц-Хаим Шар Пиркея Целем, то есть это врата, которые занимаются изучением целем. Целем – это облик, то есть строение человека, его души. Что в нижнем человеке есть 5 категорий. То есть он пишет, что есть кожа, то есть 4 категории на самом деле. Кожа, плоть, гидим и ацамот. То есть гидим – это сухожилие, и ацамот – это кости. Он говорит, что кожа соответствует категории малхут, которая связана с концепцией нефеш, души. Басар, мышцы, плоть, связана с концепцией стиферет, и это концепция руах. Гидин, сухожилие, или иногда гидим, это кровеносные сосуды. Кстати, нерв тоже называется гидим. Гидонаши, в частности, это нерв. Связанное с концепцией бина, это душа, нешама, и кости, связанные с идеей хохмы, мудрости, это уровень хая, и в них всех включена ихида, которая является собой, как бы представляет конец буквы ют имени Всевышнего. Известно, что даже самая малая душа, которая приходит к человеку, она включает в себя эти все 5 категорий. То есть на самом деле есть разные категории душ, но самая простая душа, она тоже имеет в себе эти 5 категорий. То есть каждая душа, то есть на самом деле в Кабале Аризаль описывается, что есть градация определенная, особенно те книги, которые описывают переселение душ, реинкарнацию в Шара Гильгулем. Там описывается, что есть разные процессы, как человек рождается с категории нефиш, потом ему удается при жизни, может, как нефиш проходит через разные категории, потом удается категория рох, потом категория нешама, потом категория хай, категория ихида. Есть другие люди, которые не могут при одной жизни получить все эти категории, то есть вначале в одной жизни они развивают свою категорию нефиш, в следующей жизни они развивают категорию рух и так далее. То есть как бы душа состоит из нескольких частей, причем сами эти категории нефиш, рух и нешама, они постоянно трансформируются, поднимаются с одной ступени на другую, то есть человеку даются новые категории. То есть это очень сложный процесс, который описывается во всех деталях, как практически в учебнике по любой науке, так Шара Гильгулем описывает все законы развития души. То есть описывается, есть такие души, одни души развиваются таким образом, другие таким. Соответственно, на самом деле, то, что здесь пишет Бен Эш-Хай, что, казалось бы, в Кабале описывается, что это разные уровни души, на самом деле самая простая душа, нефиш, в ней тоже есть эти градации на 5 уровней. То есть у каждой души есть нефиш, рух, нешома, хай и хида. Поэтому Раби считал, что это момент, когда человеку дается нешама, это момент яцера, потому что это момент, когда эмбрион имеет уже кожу, плоть, гидим и кости, как пишет Раши. То есть поскольку он считал, что душа, которая приходит, она включает в себя нефиш, рух, нешома, хай и хида, место, в которое она приходит, должно уже тоже быть совершенным. Для того, чтобы иметь все части, соответствующие душе, чтобы она могла раскрыться в нем. Кроме этого, в момент зачатия, пкида, он здесь называет это момент, когда это только капля семени, тогда в ней нету всех частей, которые необходимы для раскрытия категории души, чтобы душа могла раскрыться в нем со всех своих частях. Однако потом из-за вопроса он вынужден был согласиться с тем, что это с момента прикида. То есть он объясняет, какая была идея изначально у Раби, то есть почему Раби изначально считал, что то, что происходит, то есть то, что душа должна быть дана в момент Яцера, это потому, что душа включает в себя 5 категорий. Эти 5 категорий соответствуют различным 5 частям физического тела. И поскольку есть гармония между физическим телом и душой, он считал, что логично, что душа должна прийти в физическое тело тогда, когда физическое тело уже сформировано, то есть на 40-й день. Но потом он должен был согласиться с Антонинасом из-за того вопроса, который он задал. То есть это то, что я нашел в комментариях на эту тему. Тем не менее, эти комментарии не разрешают полностью как бы вопрос, то есть на самом деле все равно остается неясно. То есть мы видим, что, по крайней мере, здесь Бен Ишхай задает вопрос, то есть что думал Раби изначально. Но вопрос, который главный, то есть как может быть, что Раби в этом вопросе не знал, как оно должно быть. То есть Бен Ишхай говорит, что он думал, что так должно быть. Но на самом деле не так. На самом деле, как бы есть другое место в Талмуде, которое очень такое распространенное, которое имеет очень разные объяснения. По поводу, там говорится, я сейчас не помню детали, там говорится о споре между Хохмей Умот Олам и еврейскими мудрецами. Это споры по поводу движения небесных тел, по поводу Гальгаль, то есть как он движется и так далее. Там приводится спор еврейских мудрецов, то есть то, что считают еврейские мудрецы, Хохмей Исраэль, и то, что считает Хохмей Умот Олам. И написано в Талмуде прямо, что истина с Хохмей Умот Олам. Видно, что Хохмей Умот Олам знали, Талмуд сам говорит, что это так. Тем не менее, есть книги, в которых говорится, что то, что Талмуд говорит, что истина с Хохмей Умот Олам, это на самом деле только на уровне определенном, на котором они говорят. Но на самом деле Хохмей Исраэль, они как бы говорят на совершенно другой уровне, на совершенно другой категории. На самом деле на этой категории истина с ним. То есть на самом деле есть серьезные, то есть если я не ошибаюсь, я читал это в объяснениях Сатмарского Рэбби на концепцию Шкия по мнению Рабейну Тама. Он приводит, что по мнению, то есть, например, есть вещи, он говорит в Торе, в которых, то есть он говорит, что, например, есть у нас концепция Невуа, пророчества. Он приводит, что мы не можем основывать, то есть, закон на пророчестве. Но он разделяет это на 2 ситуации. Первая ситуация – это когда пророчество разрешает спор мудрецов. Вторая ситуация – это когда пророчество только нам сообщает некий мициют, некую сущность. И он говорит, он ссылается на другую книгу, я не помню сейчас какую. Он говорит, что если пророчество нам не говорит, что вот есть спор между мудрецами, и в этом споре мы хотим разрешить это на основании вмешательства пророка, это нельзя. Но если пророк нам говорит о сущности, как она выглядит, тогда мы, да, можем полагаться на пророчество. И он там пишет, то есть я не хочу говорить нет никаким образом по поводу реального отношения к этому мнению, потому что Алтер-Ребе категорически выступает против мнения Рабейну Там по поводу Шкии. В то время как Сатмарский Ребе, понятно, что Сатмарский Ребе, Сатмарские хасиды, они принципиально действуют по мнению Рабейну Там. Так он объясняет, что поскольку согласно Кабале, то есть Шкия и так далее, это все духовные вещи, он объясняет, что там, в духовном мире, происходит Шкия по мнению Рабейну Там, то есть, как бы в данном случае Каббала раскрывает нам, как выглядит Мециют, то есть она раскрывает, как эта вещь в сущности. И в данном случае мы можем полагаться на тайное учение, то есть которое в данном случае приравнивается к пророчеству. Если я не ошибаюсь, он там же в этом отрывке упоминает спор между еврейскими мудрецами и мудрецами народов мира. приводится эта идея, похожая идея. То есть у меня не было возможности повторить как бы все это детально. На самом деле это некоторый такой очень классический момент в Талмуде, что сам Талмуд приводит спор между мудрецами и еврейскими мудрецами народа мира. Причем мне кажется, что сам Раби Иуда Наси там говорит, что истина с мудрецами народов мира. Тем не менее, считается, что на определенном уровне Эмет все равно на стороне Хохмей Исраэль. В данном случае, мне кажется, что в данном случае, как бы, когда мы рассматриваем этот отрывок, в котором говорится о споре между Раби Иуда Наси и Антонинасом, по всей возможности мы можем также предположить, что они обсуждают эти вещи на разных уровнях. То есть Раби Иуда, заметим, что Раби Иуда Анаси говорит, что и душа, и Ецер Гора дается в один тот же момент, момент Ецера, в то время как Антонинос разделяет это на два момента. То есть Нешама дается в момент Пкида, в то время как Ецер Гора в момент рождения. То есть возможно, что Раби Иуда Анаси и Антонинос рассматривают эти концепции, два этих идеи, то есть на разном уровне. То есть на уровне, на котором рассматривает это Раби Иуда Наси, на самом деле и Нешама, и Ецер Гора дается в момент Ецера. На уровне, на котором это рассматривает Антонинос, Нешама дается в момент Пкида, а Ецер Гора в момент рождения. В чем же согласие, которое происходит, почему Раби Иуда Наси соглашается с ним? Потому что вопрос здесь не о сущности вещей, а какой как бы уровень является установленной Торой для нашего реального мира. То есть, как бы Тора есть разные категории, то есть есть один уровень, на котором, это уровень, на котором говорит Раби Иуда Наси. Есть другой уровень, на котором говорит Антонинос. И это истина, и то, и другое. Но вопрос, когда он говорит, что этому меня научил Антонинос, и это подтверждается Торой, как бы здесь есть вовлечены два момента. Один момент логики, а другой момент, что Тора, которая как бы адресована к физическому миру, она придает одной сущности, то есть как бы одной категории, как бы это для нас должно быть практическим подходом в мире. Точно так же, как известно, что Бейт Шамай и Бейт Гилель, каждый из этих школ или вообще все мудрецы, когда они спорят, каждое мнение мудрецов представляет за собой какую-то духовную концепцию. В то время, когда мы говорим о Галахе, мы имеем в виду, что данная духовная концепция имеет большее приложение к физическому миру в рамках той истории, в которой мы находимся в настоящее время. И здесь, мне кажется, очень важно вспомнить о другой детали, что не случайно, что вопрос, который задают здесь комментаторы, это вопрос с Эсавом и с Яковом. И мне кажется, что здесь, само собой, напрашивается другая идея, что известно, что Раби Иуда и Антонинос – это два человека, которые непосредственно имеют отношение к Эсаву и Якову. Более того, мир Эсава и мир Якова – это есть мир Ецер Горы и Ецер Тов, то есть души и Ецер Горы. Когда Раши интерпретирует стих, в котором пророк, по мнению Раши Шем, говорит Ривке «Шней гоем бебитнех». Он пишет, там написано слово «гоем» с буквы «алев», то есть два великих человека находятся внутри тебя. И это Раби Иуда Анаси и Антонинос. То есть кто такие Эсав и Яков? То есть Эсав и Яков в их как бы в мире разделения. И есть Эсав и Яков в их идеальной форме – это Антонинос и Раби Иуда Наси. То есть мы говорим, что Эсав для нас есть воплощение Ецер Горы. Яков есть воплощение Ецер Тов. То есть как бы один это мир к душе, а другой мир обратный. То есть Эсав и Яков это два мира, которые как бы борются между собой. И внутри как бы что такое Ецер Тов? Ецер Тов это эмоциональная сторона на божественной души. То есть Ецер это форма, Ецер Тов это не сама душа. Ецер Тов – это как бы форма, которая принимает душа на уровне эмоций, в то время как Ецер Гора – это форма, которая принимает Нефеш Багамит. Мы знаем, что нефеш багами, это особенно объясняется в хасидизме, что структура нефеш багами берется из мира тоху, который называется миром, где произошла акт разрушения сосудов. То есть это мир эсова. То есть в самом и каждом еврее имеется свой эсов, который является как бы его нефеш багами. С ее яцергорой это как бы форма, которая принимает, то есть эмоциональная форма нефеш багами. Соответственно, может быть не случайно, что весь этот диалог ведется между Антонинасом и Раби Игудой, поскольку известно, что Раби Игуда Анаси и Антонинос, как бы они в своего рода сделали определенный тикун для мира. И когда Антонинос умер, Раби Игуда сказал, что наша связь распалась. Более того, есть мнение, что даже что Антонинос сделал гиюр в конце жизни, стал евреем, хотя вопрос как бы делал, у нас объясняется в Иерусалимском Талмуде, что носил ли он обувь, кажется, в Йом-Кипур или нет. Тем не менее, как бы два этих человека, это есть образ Яцертов и Яцергор, или Нешама Яцергора, то есть, ну, в каком в идеальной форме. Поэтому можем сказать, что Раби Игуда здесь говорит о двух этих качествах, как они являются в идеале. То есть то, как Эсов и Яков, находящиеся в утробе матери, в них заложены два великих человека. Это Раби Игуда Анаси и Антонинос в их идеальной форме. И он говорит об этом. И в этой форме они приходят, как бы находятся там одновременно. Потому что Ецер Гора в данном категории – это не то, что приводит к выходу. И то же самое Ецер Тов, то есть Нешама, дается тоже в момент Ецера. Почему? Потому что момент Ецера – это момент, когда душа приобретает определенную форму. То есть это есть идея Ецер. Ецера и Ецер. То есть на этот момент как бы это есть как бы момент приобретения формы. В то время как Антонинос говорит не на об этом уровне, а говорит о уровне, когда Эсов и Яков, или когда две этих категории Ецер Гора и Нешама, это две противоположные силы. То есть, по его мнению, Нешама дается поэтому в самый момент зарождения, в то время как Ецер Гора дается в момент рождения. То есть, на самом деле, я хочу привести, то есть, это не настолько, не то, что это буквально относится, то есть, то, что я говорю, это некоторые соображения, которые не обязательно являются объяснением данного места в Талмуде, но, тем не менее, мне кажется, лично имеющим к этому месту какое-то отношение, и мне кажется важным привести вообще объяснение, что такое Ецер Гора. То есть мы говорим, постоянно используем эту фразу «Яцер Тов», «Яцер Гора», на самом деле как бы мы не знаем точно, что под этим подразумевается. То есть я сказал, что Яцер Гора – это не нефеш багами сама. Точно как Яцер Тов – это не сама нефеш элокит. Яцер Гора и Яцер Тов – это определенная как бы форма, которую приобретает одна из этих, каждая из этих душ. То есть поскольку, то есть эта идея как раз, почему я хочу сказать, что Раби Игуда Анаси говорит именно о моменте Ецера, потому что Ецер Гора – это момент, когда две души, да, приобретают уже форму, поэтому он связывает это не с моментом Пкида, когда еще как бы формы никакой нету, а именно с моментом, когда тело уже тоже оформлено определенным образом. Посмотрим, что говорится, сделаем здесь небольшую паузу. После этого я хочу посмотреть, что в хасидизме говорится по поводу Ецер Гора и Ецер Тов. И показать, что это, возможно, да, имеет отношение к данному спору между Раби Игудой, Анаси и Антонинасом.